Сегодня 15 августа 2015 года. Тема лекции «Человечество теряет разум». У основной массы людей нет анализа настоящей действительности. У некоторых есть еще надежда на хорошее будущее. Считают, что переживут трудные годы и опять наступит благодатное время. Ученые уже забили тревогу и через массовую информацию показывают настоящую действительность, ведущую к плачевным результатам. Самое страшное – антихристовы души верховодят. Их главный враг – Россия. Делают ни себе, ни людям. Одни только санкции показывают это, а главного врага не видят, против которого надо объединяться с Россией. Еще в 1949 году американский прорицатель Эдгар Хейси сказал: «Самые большие надежды принесет миру развитие философской науки в России. Из России надо ожидать спасения мира и толчок к развитию новой науки». Макс Хайдель, известный философ Америки, утверждает, что Россия в начале 20 века и в начале 21 века провозвестник новой научной философской эры в человеческой истории, в которой главную роль будут играть новые научные знания. Они изменят сущность человеческих взаимоотношений и утвердят на Земле правду и истину о вселенской жизни, установят новые этические взаимоотношения между людьми, основанные на высокодуховных качествах. Пытливые умы заставляют сомневаться в истинности предыдущих философских и религиозных толкований. В сознании здравомыслящих людей появляются проблески истины. Представления и толкования о мироздании, господствующие до сих пор в науке, философии, религиях, заставляют пытливые умы сомневаться в их истинности. В этом море толкований трудно обнаруживать их несостоятельность, но в сознании логически мыслящих людей появляются проблески. Например, в книге Алисы Бейли «Новое явление Христа» среди забитого околорелигиозной мишурой текста есть как луч света в темном царстве следующие слова: «Новое небо и новая земля на подходе». Что ортодоксальный теолог, церковник подразумевает под словом «новое небо»? Не могут ли эти слова означать нечто совершенно новое? Не может ли грядущий принести нам новое откровение о природе самого Бога? Знаем ли мы все, что можно знать о Боге? Если да, то Бог очень ограничен. Не может ли быть так, что наши нынешние представления о Боге, как об универсальном уме, любви и воле, могут обогатиться каким-нибудь новым представлением или качеством? Для каждого у нас еще нет названия или термина, и которое нам совершенно непонятно. Надо доказать появление Бога в человеке, упование славы. Несомненно, именно Его и продемонстрирует ожидаемый приход. Он докажет также тесную связь между Богом трансцендентным, это значит вне своего творения, и тем, кем мы живем и движемся и существуем, ибо, утвердив этот мир целокупным, стоящий частицы себя, он остается неизменным. Бог имманентен в формах своего сотворенного. Слава, которая должна быть открыта, есть выражение этой врожденной божественности во всех ее атрибутах и аспектах, качествах и способностях через посредство человечества. На факте существования Бога и человеческой связи с Божественным, на факте бессмертия и непрерывности Божественного откровения и на факте постоянного появления вестников из Божественного центра и будет основана новая мировая религия. Я по-другому могу сказать, это новое понимание мироздания. Григорий Гробовой во всеуслышание по телевидению заявил о себе, что он будущий президент России, президент всего земного шара и Вселенной. Он теперь отказывается от таких слов, но я сама слышала их. Также о себе говорит президент США Барак Обама. Это голословное бахвальство. Виссарион считает себя вторым пришествием Христа. Подтасовывает под себя выдуманные доказательства. Мария Деви Христос появилась, когда услышала о Белом Братстве, которое к ней отношения не имеет, и начала бурную антихристовую деятельность. Да еще какие-то христы стали появляться. Иисус Христос предупреждал. Он говорил: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их». Это из Евангелия от Матфея. Они отбирают имущество у своих приверженцев, призывают к самоубийству, убийству своих детей и даже к массовым самосожжениям, а сами богатеют. Никто из них не имеет представления о строении и возможностях мироздания. Кроме меня, никто подробно и обоснованно не писал об этом. Вернемся к Алисе Бейли. Мысли ее витают по всякой мишуре, и вдруг читаем высказывание о приходе нового неба, новой земли, о новых качествах Бога, утвердив этот мир целокупно стоящей частицей себя. Говорит о бессмертии и делает выводы о появлении вестников из Божественного центра, на чем будет основана новая религия. Я по-другому говорю. Появится новое понимание мироздания. Предсказатели Эдгар Кейси, Ванга, Макс Хайдель говорили, что в России в конце 20-го и начале 21-го веков появится новая философская эра с новыми научными знаниями. Все признают ее духовное и научное превосходство, и Америка тоже. В настоящее время прошлое толкование Библии, философия, религия заставляют пытливые умы сомневаться в их истинности. Наука докопалась до понимания руководящей роли выше нас стоящего Создателя. Но до понимания того, что все мы пропитаны духом, не дошли, хотя психика показывает это на практике. В своих высказываниях утверждаю, то дух главный, то энергия, то Господь, то Бог, то человек, то небеса, то Христос, то Творец. Дело в том, что этот коллектив сущностей надо рассматривать всецело. Не будет одного из них, жизнь не состоится. Каждый из них имеет свою программу действий, специализацию. Эти титаны – основа, но есть много промежуточных добавок. Итак, дух фигурирует в психических реакциях организма. Мы переживаем за что-то, грустим, радуемся и так далее. То есть не остаемся равнодушными. Определенная возбудимость толкает на действие, например, на ссоры до драк, на убийство в присутствии гнева, на размышления, подстегивающие на создание плана отмщения. Дух разнокачественно проявляет себя в психической активности в зависимости от качества характера. Одни люди лояльные, другие вспыльчивые и быстро отходчивые, третьи надолго обидчивые. Люди при взаимоотношениях между собой могут сдерживать негативные эмоции на работе, а дома, в семье, выплескивают накопившийся гнев и приводят в возбуждение и страх ни в чем не повинных домочадцев. Это далеко не все примеры разгула духа. Философия его считает нематериальным, и в то же время, как материальное сущее, руководит действиями людей. Сбрасывать это со счетов, а еще лучше не думать о его существовании вообще, значит не учитывать один из главных пластов содержания жизни. Простые люди живут, не задумываясь над такими вопросами, а ученым подавай поставленный физический и химический опыт. Моя философия стоит выше всех наук. Она наука царственная и без практических опытов доказывает свою правоту. Приходится повторять о том, что человек – одухотворенный, одушевленный механизм, робот. О том, что такое душа и наше тело – робот, подробно написала раньше. Сейчас знакомлю читателей с духом, существующим в обыденной жизни, но он охватывает и большое количество населения, государства. Государственных объединений, альянса и даже жителей всего земного шара. Перед революцией 1917 года в России дух был сформирован как ощущение приближающегося грандиозного события. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Он содержал в себе разрушение старого, без разбора и анализа. Революционеры выдвигали свои критерии со словами «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Справных работников называли кулаками и аннулировали разными карательными мерами. Царило чудовищное безобразие. Женщин молодого возраста национализировали. Их можно было использовать для половых прихотей мужчин без ограничения. Создавались даже очереди. Мужу давали такую возможность вне очереди. Изъяление происходило во всем. Бессмысленные звучания, которые считались новой поэзией. Футуризм в переводе с латыни означает «будущее», авангардное направление, провозглашающее идеи анархического будущего против норм общественной жизни в искусстве и культурных традициях. В России это течение появилось в первой четверти XX века. Маяковский одно время возглавлял течение футуристов, а потом решил стихами расхваливать революцию и Ленина. Писал: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Ленин, правда, назвал его крикуном. В каждом деле появляется вершина. Все остальное и все остальные изменения есть падение в постройку беззакония, не имеющего смыслового значения и высокой морали. Футуризм сейчас воскресает в странах, где ярко выражено влияние Антихриста. Слышим бессмысленные речи. Развращено население, даже детей разрешено насиловать и убивать мирных людей. Иисус Христос пришел в людском обличье раньше меня на 2500 лет. В то время наша галактика летела от центра с меньшей скоростью, чем сейчас. Тогда жизненные возможности были другими. Прозорливость Иисуса была большой, но не все наш Создатель ему раскрывал. Рано еще было. Ветхий Завет он изучал. В Евангелии есть высказывание о том, что ему давали книгу, и он читал. Писал тоже. Когда ему привели Марию Магдалину, в то время писал пальцем на песке. Одежда на нем была недешевая. О высказываниях он приводил примеры из Ветхого Завета. Что-то утверждал, а что-то критиковал. Например, отвергал то, что надо возлюбить ближнего, как самого себя, а говорил: «возлюби врага своего». Смысл этих слов заключается в том, что все мы тварные творцы, и о чем бы ни подумали в своем потустороннем мире, образовываем. А образ, сотворенный из полевых структур, будет стремиться овеществляться в нашем грубоматериальном мире. После смерти тела все поделки уходят в тонкий мир. Если подумал, а тем более высказался плохо, то создал сущность с соответствующими качествами программы. Эта сущность там на тебя и пойдет. Ведь каждый нечестивец не виноват, что он такой. Он сотворен по приказу Создателя. Мне пришлось заповеди Иисуса Христа дополнять понятиями, без которых они были несостоятельными. Я пришла в грубоматериальный адовый мир под номером 19. Это последний этап в жизни не только нашей планеты, но и всей той части бытия, которая летит с критическим ускорением. До взрыва ее осталось чуть-чуть. Все летящее от центра, дойдя до такого же состояния, тоже взорвется. Останется только не горящее в огне существование, называемое отрадой, о чем я уже писала. Открыла людям о том, что нас сотворил Создатель с человеческой сущностью. У него есть цель, а о способах ее осуществления подробно тоже написала. Открыла, что есть космический компьютер, и то, что каждая живая тварь имеет компьютер. Компьютеры отличаются друг от друга по качествам программ. Продолжение моих откровений. О ближнем зазеркалье можно рассказать многое. Его люди иногда видят спонтанно и понять суть не могут, но считают, что познали основы тонкого мира. Их самомнение затмевает истину, и поэтому воспринять ее не хотят, да и не могут. После смерти в четвертый мир попадают все ушедшие из тела. Там идет распределение наработанных, созданных нами сущностей по кланам, которых достойны. Хорошие к своим хорошим, плохие к плохим. Такое определение упрощенное и является относительным. Этот мир – чистилище и распределитель. Здесь работает закон «да» и «нет» об одном и том же. Туда можно включить понятие «злом можно сделать добро, а добром – зло». В прошлых лекциях и беседах давала подробные объяснения. Главное здесь то, что люди не знают настоящую суть. И от неясности занимаются кривотолками. Только после моих объяснений все становится на свои места. И зло есть зло, а добро есть добро. Для этого существуют определенные правила подхода и критерии. Читатели моих толкований о мироздании, выставленных в интернете, следят за последними выпусками, а предшествующих забывают. Их систематически надо перечитывать. Повторяю, наша биожизнь со своими возможностями не единственна и даже у нас на Земле. Поэтому и Адама считают первым мужчиной. Стоит только прочитать мою книгу «Библия вчера и сегодня», как сразу станет ясно, кто есть кто и что есть что. Иисус основную массу людей называл плевелой, а на нашем языке это означает быдло, обыватель. Читателям, признающим мои труды, предлагаю не пытаться их перевоспитывать, так как способность принимать мои разъяснения им не вставлена. Недавно по телевидению услышала изречение, что только депрессионные люди имеют способность к открытиям. Еще Петр I высказал, что такие люди ненадежные работники, и предлагал им стать художниками. Я никогда не впадала в депрессию, жизнь меня не баловала. Если бы страдала депрессией, то давно бы наложила на себя руки, а мне всегда хотелось жить и получать удовольствие от преодоления препятствий. Только что сейчас пришли в голову слова из Ветхого Завета о том, что первую мысль считали пришедшей от Бога, а Иаков первой мысли не подчинился, проанализировал ее и принял другое решение. Ему было сказано: «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Это высказывание в Бытие. А Иисус сказал, что суббота для человека, а не человек для субботы. Все это блажь, то есть инакомыслие. Иисус говорил: «Царство мое не от мира сего». «Блаженный» в переводе с латинского означает «счастье». Значит, счастлив тот, кто ублажил себя найденным выходом из горькой действительности. В Нагорной проповеди, например, сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». В народе слово «блажь» обозначало навязчивое инакомыслие. Этим обычно страдают депрессивные люди. Именно они способны на серьезные открытия в мире науки, особенно философии. Бердяев сказал, что страдал депрессией, а философия спасла его от нее, так как проснувшийся интерес к жизни способствовал избавлению от недуга. Один из моих знакомых пришел к выводу, что жизнь есть кабала. Мы действительно заорганизованы, имеем много дел и забот, ведь все заколдовано программами. Они ведут нас по жизни, но оказалось, что нет свободы. С чем-то мы смирились, терпим неприятности, от чего-то избавляемся, а какое-то дело нравится, исполняется с удовольствием. Эта кабала за душу не тянет. У нас есть свобода выбора, так как способностей нам дано много, а какие из них будут усовершенствоваться, зависит от обстоятельств. Иисус на этот счет давал объяснение. Оказалось, что наша жизнь, пластилиновая в кавычках, конечно, Создатель нам дал самостоятельность в решении бытовых вопросов, например, как вести домашнее хозяйство. Когда поняла, что мне можно задавать вопросы по космической компьютерной связи, то решила использовать тонкоматериальную систему как подсказку по всему, что нужно делать. Спросила, надо ли крестить внука, и получила ответ, что бытовые вопросы надо решать самим, а не спрашивать, сколько хлеба купить в магазине. Память наша делится на долгую и короткую. Долгая память не забывает основные вехи всю жизнь, а короткая забывается за ненадобностью. На вопрос, сколько раз в жизни ты поел, попил, посмотрел телевизор и тому подобное, ответить невозможно. Люди отличаются от скота тем, что помимо инстинктов им дана логическая мысль, хотя, например, зебры живут прайдом, где один самец оплодотворяет своих самок. Если какая-то из них подгуляла, то родившегося от чужака хозяин прайды съедает. Собака загрызает своего бракованного щенка, так как он обслуживать себя не сможет, то есть не пригоден к жизни. Я уже писал о том, что наша наука и техника вторглась в вотчину тонкой материальности и нематериальности. Нематериальный закон самостоятельно сделать ничего не может. Он использует энергию материальности, так как сидит в ней. Я использую научные открытия как доказательство моей правоты в высказанных знаниях значительно раньше этих открытий. Но мои толкования по многим вопросам наука не в силах охарактеризовать. Их можно только понять, используя мою философию. Это непростое дело, но постижимо теми, кто склонен терпеливо, настойчиво изучать ее. Повторяю, главное мое открытие состоит в том, что я доказала существование выше нас стоящих создателей и их иерархичность с названными функциями. Самый главный из них – это Вседержитель. У непосредственного нашего создателя есть план и способы его достижения при помощи поделок с разными способностями. Раскрыла поэтапность выполнения плана, на какой стадии находится наша галактика в настоящее время и почему наш непосредственный создатель все время скрывал свои планы. В последней лекции от 6 июня 2015 года доказала, что наша жизнь в теле адовая, антихрист правит бал. Все пришедшие сюда отчаянные особи и получат по заслугам. Мне было сказано, пиши, что хочешь для своей отрады, даже выдумки станут действительностью в загробном мире. Ведь люди – творцы своего будущего. От незнания правильного поведения многие люди творят себе страшное будущее, так как что надумали, осуществили, то есть их бестелесные и телесные существа. Мысль работает постоянно, значит, постоянно творит. Даже не овеществленное в биожизни будет в загробном мире истязать их за демоническое прошлое. Перечитывайте мои выкладки в интернете и уразумляйте, особенно в последних много откровений. Не от бахвальства все это говорю, а из-за полученной мной от высшего разума истины. Анализируя себя со стороны, поняла свою великую миссию. Скоро отпадут все выстроенные уклады религии. Не из-за моих толкований, которыми стараются предупредить утопающих, в кавычках, а время развития техники скоро покажет это, но уже поздно будет что-то изменять. Чем выше технологии, тем ненадежнее. Стоит только отключить электричество, как встанет вся электронная техника. Детей все больше переводит на обучение через нее, а надо не забывать устный счет, таблицу умножений, писать прописными буквами. Это развивает кисть руки. Она – толкатель разума. Наша школа была построена на закладку фундаментальных знаний, а сейчас копируем Запад. В их школах многие дети не научились писать, читать, часто до окончания ее. Я все время работала педагогом и видела, что ученики имеют разные способности. 1/3 учеников не могла осваивать программу выше 7 класса. Многие из них становились непослушными, трудновоспитуемыми. Нужно срочно менять подход к обучению. Путина сейчас гнобят антихристовы служителей и не понимают, что их ждет за это. Ведь сейчас мир перестраивается на новое, уже бестелесное существование. Там Путин – свет, а противники – тьма. Каратели не понимают, что их ждет длительная кара с огромными мучениями за содеянное. В предыдущей лекции доказывала, что мы живем под управлением Антихриста. Он себя вставляет во многое. В православной церкви много икон, в которых это ярко выражено. Вместо золотых нимбов, вокруг голов украшения часто сизого цвета, усеянные всевозможными велюшками и подобием цветов, такого же цвета с темными и светлыми оттенками. Короны на головах женских ликов не имеют образности, то есть пустые. Рублевские «святые» в кавычках смотрят на нас с презрением. Там нет сострадания и любви. Высокие церковные чины демонических особей считают святыми. Но церковь играет и положительную роль, так как простых людей церковный уклад сдерживает от негативных поступков при помощи заповедей и созданных обычаев и традиций. Несколько лет назад в свет вышла книга Дурасова под названием «Богом данная». Она приветствуется служителями православной церкви. Я подробно и доказательно объяснила демоническое происхождение героини этого произведения. А скольким недостойным героям прошлого времени жизни в теле нарисовали вокруг головы светящиеся, раскрашенные под золото нимбы. Я вижу настоящую картину и забочусь о внедрении правильных знаний непосвященным людям. Сами же монахи говорят, что есть черное монашество, не имеющие детей и жен. Для них не указ, что в Библии сказано «плодитесь и размножайтесь», а священники составляющие белое монашество, живут в миру и имеют жену и детей. Все противодействующие Антихристу и его служителям замордовываются, уничтожаются всякими методами. Великую святость женщин, рожающих детей, исказили кривотолками. Якобы они рожают смертников, то есть каждый прожитый день приближает их к смерти. Не понимают, что есть жизнь загробная, а людская только один из этапов. Об этом подробно написала раньше. Апостол Петр сказал: «Женщина недостойна жизни». Иисус охарактеризовал Петра, сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Петр во время казни попросил распять его головой вниз. Это символизирует сидящую в нем нечисть. Современные факты подтверждают, что есть загробная жизнь. Например, люди стали видеть умерших родственников, разговаривать с ними. На фотографиях запечатлены отчетливо выраженные фигуры умерших. По телевидению видела, как Мерлин Монро оказалась на фотографии среди группы поклонников ее творчества. Вообще, многие люди стали видеть и слышать многое из-за того, что наша техника наводнена тонкоматериальными вибрациями, воздействующими на нас. Оказывается, мы стали четко ощущать рухнувшие души недостойных, не подлежащих очищению и распределению на работах в теле по соответствующим кланам тонкоматериального мира. Такие души имеют облик различного качества, вставленные друг в друга. Эти сущности являются нашими вампирами, так как питаются энергией наших эмоций и движений, выделяющих для них питательное пойло. Они заинтересованы в своем инкогнито, ведь обнаружение сути грозит невыполнением их желаний. Я систематически повторяю, что пришедшие мысли надо анализировать и плохие не исполнять. Этот способ простой и сильно действующий. Библейские тексты нечисти вставляют ложный смысл. Например, о том, чтобы не ели плодов с древа знаний. Иначе люди станут как боги, то есть станут владыками. И сказал змей мудрость жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это из Бытия. В греховодной антихристовой нашей жизни есть и праведники. Им Создатель дает возможность выжить. Иисус Христос открыл этот закон. Оказывается, всю жизнь надо исполнять заповеди. Отступившие даже на иоту в бессмертную отраду не попадут. Но Иисус Христос во времена своей человеческой жизни находился на таком этапе развития, что не давало возможность прийти к заветам, вознаграждающим всеми требованиями. Только в мое время пришла возможность продифференцировать заповеди, об этом тоже подробно написала. Мои высказывания являются заголовками для размышлений. Считают, что в них много мистики, но открытия науки подтверждают мои постулаты и выводят их из разряда мистики. Это уже стало доказательно опытами физического и химического плана. Вера, чудо, боязнь Бога основные критерии православной религии. После каких-то погромов стул остается целый невредим. На это никто не обращает внимания. А если церковь уцелела, то это чудо. Вера не является панацеей всего, то есть критерием. Сейчас мы видим, как церкви вместе с прихожанами взрывают, и Бог их не спасает. Истинные знания есть зазеркалье, куда наука прорывается и приведет всех в скором будущем. А пока продолжу писать по опасших душах. У них разные качества и разный образ жизни и организованности. Должностей много, от руководящих до рядовых исполнителей. Руководители – большие психологи. Свои действия вводят в ранг святости, используя большое количество убеждений. Иисус сослался на высказывание Исаии: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Евангелие от Матфея. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Евангелие от Луки. А первосвященники вообще кричали: «Распни его!» Сейчас пишу очень коротко, а тема напрашивается на широкое и доказательное объяснение, не допускающее возражения, чем попытаюсь заняться в ближайшее время. Мы творцы, много сочинили сказок, какие-то воплотились, овеществились и служат нам в телесной жизни. В тонком мире они тоже существуют и действуют там. Сказки для детей – вроде бы безобидные, их печатают, экранизируют. Действуют их герои по программе, созданной писателем. Но есть изображения монстров технического плана со страшными способностями. Их видят на экране и не понимают, что вставили в них разрушающие нашу жизнь программы. Сейчас есть писатели чтива. Там сплошной криминал. Они оправдываются, что в конце концов злодеев побеждают, то есть создают хороший исход. Но все созданные отрицательные образы существуют в потустороннем и загробном мире. Они там помучают писателя, как говорят, мало не покажется. Изведут своего создателя, и хороший конец станет безразличным. Движет такими творцами материальный интерес. А как надо правильно жить, я тоже подробно написала. Не допускать халявы, не делать себе и людям плохого. Ты хозяин, ты слуга. Исполнять заповеди с моими дополнениями. Отрицательные сущности тонкого мира могут перевоплощаться, например, появиться в виде Иисуса Христа. Меня обмануть невозможно, так как вижу у них вокруг головы черный извилистый круг. А обычным людям это не видно и не дано. Им достаточно сказать слово «жатва» или «Господи, помоги», как сразу исчезнет такое привидение. Всегда надо быть начеку и не позволять себя обольщать. Если нечистая сила потерпит неудачу, то найдет другой способ. Привожу пример из своих наблюдений. Пришла ко мне женщина с 20-летней дочерью. дочерь страдает эпилепсией. Различные лечения не помогали, а только вводили в сонное безразличие ко всему. Я пыталась отказаться, но в конце концов согласилась, не обещая обязательного выздоровления. Кто-то из знахарей ей советовал съесть сердце гадюки. Все было исполнено. Девушка рассказала, что после этого при входе в автобус увидела, как изо рта вылетели три змеи. Ну, конечно, это тонкоматериальное видение. Я предложила сделать магнитно-резонансную томографию, МРТ, коротко. Были произведены горизонтальные срезы черепной коробки, где четко обозначены мелкие вибрационные линии, между которыми опущены острие вниз галочки. Каждый последующий срез фиксировал свою галочку точно под предыдущей. Это ворота для проникновения вампира. Сидим за столом вчетвером. Я, девушка, ее родители. Просматриваю снимки и вдруг вижу тонкоматериальную сущность в виде красивой, стройной молодой женщины с черными, длинными, заплетенными в одну косу волосами. Платье яркое, с блестящими узорами, а сверху распахнутая черная накидка, туфли черной лодочки. На высоком каблуке лицо смуглое. Она несколько раз обежала вокруг стола, остановилась за спиной девушки и сзади вошла в нее. Девушка почувствовала надвигающийся приступ, легла на пол. Начались конвульсии, появилась пена изо рта. Мать видела это много раз раньше, поэтому подошла к ней и сделала, что надо. Эта вампириха для своей энергетической подзарядки высасывает жизненные силы своего донора и после расходования их опять также заряжается. Есть наследственный недуг, а есть и приобретенный после травмы головы или сильного стресса. Люди не видят и не знают способности жителей тонкого мира, а я их вижу. Например, я находилась в гостях у знакомых людей несколько дней. Была выделена отдельная комната. В вечернее время суток в дверь входит высокого роста тонкоматериальный человек. Чтобы пройти в комнату, он наклонился, так как рост его был около 2 с четвертью метров. Остановился в 3 шагах от меня и стал в упор хмуро смотреть на мое лицо. Я тоже начала разглядывать его. Одет он был во все черное. В добротных круглоносых сапогах, в брюках, заправленных в сапоги, и странного покроя что-то в виде куртки из плотной ткани с погончиками без обозначений. Рукава заканчивались манжетами. На голове имитация челмы, сшитая в виде шапки. Ее можно снимать и одевать. Сверху одежды накидка по колено, полы без застежек, то раскрывались, то соединялись. Под накидкой заметила зачехленное холодное оружие, сравнительно длинное. Из наружного бока правого сапога выглядывала какая-то рукоятка. Все одеяние черное, только головной убор темно-коричневый, а лицо белое, глаза темно-карие, круглой формы, брови широкие, короткие, усы тоже черные, густые, наружные концы сужались и заканчивались горизонтально. Бороды не было. Заметила, что на шее с левого бока был косой шрам. разговор с ним не состоялся. Так он постоял по нашим меркам минут 20, после чего я спросил по контактной связи о том, кто это был. Ответили: это представитель из клана Безбородых. Он воин, тело потерял во время сражения. В этой же комнате видел в углу около окна девушку, тоже приблизительно такого же роста, с русыми волосами, заплетенными в одну косу, перекинутую наперед через левое плечо. Коса длинная и толстая, платье бежевого цвета, лицо похоже на тип русской красавицы. Стояла долго, я выходила из комнаты, а когда входила, то видела ее опять. Она все время молчала, и я не спрашивала ее ни о чем. Мысли-образы выходят и из живых людей. Пример я приводила про артиста Михаила Борисова. Он до сих пор ведет по телевидению игру «Русское лото». В тонком мире пришел ко мне в коричневом берете. Оказывается, мы создаем мысли, формы, образы, и их посылаем туда, где хотим что-то получить или сделать. Не всегда бывает желанный результат, так как туда могут прийти и более сильные конкуренты. Я говорил о том, что сказочные персонажи исполняют программу, вставленную в них автором. Игрушки, даже самые простые, имеют образ. Дети с ними разговаривают, как с живыми существами. По телевидению показали, как игрушки на ночь положили на диван и выключили свет. Кроме них никого в комнате не было. Сквозь замочную скважину стали снимать видеокамеры с очень чувствительным видением и удивились тому, что игрушки бегали по комнате, общались между собой, а когда открыли дверь и включили свет, то увидели их находящимся в тех же позах, в которых их оставили. Объяснение-то простое. В тонком вибрационном мире они жили за программированной нами жизнью, которую вы не видите, а грубо материальные предметы не двигались. Сейчас тонкий мир усиленно вторгается к нам из-за того, что наука и техника в своих поделках стала использовать микроволны. Поэтому люди стали видеть больше покойников, слышать их шаги, дыхание. Это прямое доказательство, что жизнь со смертью тела не кончается. Ученые до сих пор толкуют, что Вселенная началась со взрыва и придумывает ответы, не соответствующие действительности. На самом деле новая Вселенная действительно начинается со взрыва старой Вселенной, дошедшей до невозможного существования. Ведь до меня было сказано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет». Уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Все творю все новое. Это из Откровения. Здесь не повторяются старые вселенные, а строятся прогрессирующие. В тонком мире все в движении, даже скелеты ходят. Я их тоже вижу. Значит, сверхчувствительные люди видели это раньше и назвали Кощеем бессмертным. Свет у них другого качества по сравнению с нашим. Наш свет – электромагнитные волны. Их свет – от извержения назрелых действующих программ. Наш свет их ослепляет и останавливает. В нашем мире Матрона была слепая, а в тонком мире получила и их свет. Я видел ее голубые глаза большого размера. Иоанн Богослов сказал о том, что новая земля на подходе. Это означает, что на подходе к нашей скорости полета будет иметь другое качество по сравнению с тем, что она сейчас есть в том месте движения и ускорения. Достигнув нашего времени, тоже взорвется, а будет твориться все новое без биомассы. Итак, падшие души окружают нас, и еще души черного отродья. К ним относятся лоси, олени и большинство рогатых тварей. Например, лоси в тонком обличии, вселяясь в человека, создают депрессию. Повседневная наша бытовая жизнь имеет вредные предрассудки, не обоснованные необходимостью. Например, считают священными коров, обезьян и позволяют им свободу действий. Знайте, что вредит жизни, людей надо уничтожать и не ждать, когда они уничтожат нас. Несколько примеров я приводил раньше. Не надо рожать от заведомого бракоделия с явными наследственными признаками, от алкоголиков, от психически неуравновешенных с явными признаками уродства. Это может проявиться в любом поколении. Много примеров показывают по телевидению. Иисус Христос сказал, что замуж выходить надо один раз. Сюда могу дать дополнение. Женщина во время оплодотворения принимает закодированную программу первого мужа, а остальные подмешивают свой код, и дети рождаются с кодовым раздраем, то есть изгои. Только по мужской линии клан забирает себе жену и своих детей. Ни один из кланов изгоев не берет, от чего они страдают и становятся отшельниками в тонком мире. Но ученики Иисуса Христа, даже апостолы, разрешали это делать, так как считали, что свободные от брака женщины из-за полового инстинкта займутся блудом. Мы знаем, что сейчас замуж выходит несколько раз, рожают от разных мужчин, и в результате изгои заполонили тонкоматериальное пространство, шатаются около нас их сущностей и изнуряют нас. Во время взрыва нашей Вселенной уничтожаются. Рожденных детей в некоторых странах уже не делят по половому признаку, имен не дают. Девочек одевают по-мужски, обучают стрелять и обучают другим мужским специальностям. Мальчиков облачают в женские наряды, приучают к играм в куклы. Считают, что по достижении определенного возраста при помощи медицины нужно создавать из них искусственных половых особей. Это тоже верх маразма. Значит, создатель жизни им не указ. Такое хуже футуризма, лесбиянства, мужеложства. После смерти таких биоорганизмов наказание предводителям будет очень жестокое. Что будет с лесбиянками и мужеложеством, я уже подробно написала. А половые переделки уничтожаются. Кто имеет татуировки на теле, будут мучиться от никчемных, ненужных для жизни образов и испытывать тошнотный дискомфорт. Мне было сказано, что человечество кочует по планетам, голод его гонит, наша планета сгорит, и наш тонкий мир перейдет на другие места обитания. Нас сейчас называют селянами. Это сущности, созданные по принципу развития. Не только в каждой точке Вселенной имеется информация за всю Вселенную, но и, например, в дереве есть непроявленные в нашей жизни образы, которые еще не готовы к выходу в наш мир. Они иногда выходят за пределы своего обитания. Джорджо Бонджованни вышел из помещения и увидел около дерева прекрасную женщину, висящую в воздухе около него. это фея. У очевидца появились стигматы на руках и ногах. Они кроваточили. Бонжевани был приглашен в Москву. Я приехала по договоренности на встречу с ним в гостиницу. Он лежал на кровати. Перевозчик сказал, что носитель такого чуда страдает от боли и быстро устает. Для показа зрителям его одевают и отвозят на место встречи. Я заметила, что стигматы у него не на том месте, где были забиты гвозди у Иисуса, и поняла, что это работа шутов. Предложила вылечить эти раны. Бяджавани отказался, объяснил, что это чудо используют люди для своего обогащения, и ему хорошо платят. Повторяю, во всех нас есть все, что во Вселенной, но заблокировано, а дано только то, что необходимо для данной особи. Люди не знают, зачем живут. Они говорят, я просто живу, но не знают, что имеют программу, необходимую для жизни и существования всех и всего. Они прозванивают пространство своими ощущениями окружающей действительности при помощи вставленных в них датчиков ощущений тепла, холода и многого другого. А главное – реакции психики. Она – двигатель и определитель дальнейших действий особей в зависимости от качества характера. Вот и идут между усобицы из-за престижности. Противоположные престижности при встрече усиливают накал страстей, но не приходит к перемене убеждений. Здесь нужна только сила общественного закона. Карающие законы нужны для сохранения жизни. В Библии их называют коленами, например, внутренние войска, оборонительные войска и так далее. Все это колено. Они могут меняться, увеличиваться по количеству и развиваться. Психика работает и часто создает столкновение на поле брани. Социальное жилье нельзя отнимать за долги у неимущих, а уклонистов, игнорирующих закон, штрафовать или заставлять отрабатывать. Трудовая повинность была отменена из-за появившейся безработицы. Сейчас безработица тоже есть, особенно в поселках, где нет производства. Противоречивость указов и постановлений приводит к недоумению. Например, сказано, что все должны работать по специальности. Инженер не должен выполнять неквалифицированную работу. К неработающим должен применяться очень дифференцированный подход. Например, родители кормят великовозрастного бездельника. Ему могут предоставить работу с выездом на другую территорию. Он туда не поедет и найдет способ увильнуть. И может дойти до криминала и тюрьмы. Есть люди, выработавшие необходимый стаж до пенсии и живущие на собственные сбережения и на продукты приусадебного участка. Главное – не злить население. Это обычно увеличивает суицид. Дорожно-транспортные нарушения стараются уменьшить слишком категоричным способом. Здесь тоже нужен дифференцированный подход. Если сплошная линия была пересечена за 5 метров или меньше до ее отмены и не вызвала напряженного момента, то за это не надо наказывать. За рулем такого автомобиля обычно находится небогатый водитель. У него отнимут хлеб насущный. Инспекторам только дай волю. Они уж постараются побольше изловить так называемых нарушителей. Средства массовой информации, особенно телевидение, показывает, как недобросовестные, даже криминальные лица в погонах могут из трезвенника сделать алкоголика, подсунут наркотики. Они специально провоцируют на нарушения. Их обнаруживают, судят, наказывают, но это малая доля по сравнению с действительностью. Наша жизнь в теле с большими каверзами, и меня она тоже достает. Я часто езжу по дорогам на автомашине и вижу все своими глазами. Есть лихачи, шныряльщики. Часто сигналом не показывают перестроение из одной полосы на другую, третью. Пересекают сплошную линию, где вздумается. Смотришь, через некоторое время лихач устроил ДТП. Один раз мне пришлось попасть в ДТП в связи с моими неординарными способностями. Мне было показано это за 4 дня до случившегося во всех подробностях. Но я в то время не доверяла этому очень и проигнорировала предупреждение. Все так и произошло. Я потеряла сознание, а когда очнулась, все поняла. Наша машина двигалась по трассе со скоростью 60 км в час, ближе к обочине. Спереди и сзади дорога была пуста. Лихач со встречной полосы стал обгонять быстро идущий транспорт. После столкновения с ним лихач был выброшен из машины. Она на большой скорости столкнулась с левым крылом на нашей машине, где за рулем сидел шофер. Я сидела с правой стороны около шофера. Дверь раскрыта. Автомашина крутится по часовой стрелке. Это было около перекрестка. Кювета не было. Это спасло от падения туда. После остановки вращения вышла из машины. Боли не ощущала, но на снегу увидела кровь. Она шла изо рта. Левое колено кровоточило, и вся нога была в крови. Нижняя губа была оторвана и держалась только на коже. Своими способностями кровь тут же остановила. Лихач лежал на дороге, а мой шофер с пораненной губой и выбитым зубным протезом подошел ко мне. Я поняла, что надо срочно пришивать губу, иначе придется обрезать края раны. В этом месте очень тонкая мышечная ткань, и промедление ни к чему хорошему не приведет. Вскоре подъехала автомашина. Из нее вышла женщина с ватой, обернутой бинтом, и стала прикладывать ее к моему лбу, где образовалась опухоль величиной почти с голову. Но свежей крови уже не было. Она отвезла меня в больницу. Там был только дежурный врач. В приемной находилась медсестра. Я попросила ее пригласить врача. Она после препирательства пошла за ним. Врач сделал рентген, сказал, что череп не поврежден, а губу надо срочно пришить. Сказал медсестре, чтобы на машине скорой помощи, стоящей у больницы, меня отвезли в травмпункт. Врач удалился, медсестра тоже ушла. Я посмотрела в зеркало и увидела огромную шишку в верхней правой части лба, отвисшую нижнюю губу и засохшую кровь на лице. Прилегла на кушетку, появилась медсестра и недовольным голосом сказала, что я должна встать и выйти за забор больницы, подойти к автобусной остановке и доехать до травмпункта. Я ответила, что врач сказал отвезти меня туда на скорой помощи. Услышала слова «Врач нам не указ». Я пошла искать автобус, но силы покинули меня, и я упала. Немного полежала, встала и, кое-как, держась за забор, вернулась в приемный покой и опять легла на кушетку. Снова появилась медсестра с недовольным настроением. Я попросила разрешения мне полежать до утра. Медсестра удалилась и скоро вернулась, сказав, «Шофер отвезет вас за какое-то количество рублей, я сейчас не помню, тогда это были немаленькие деньги. Я согласилась, села в скорую, и мы поехали. Дорогой шофер увидел какого-то знакомого и сказал: «Леха, ты куда идешь?» «Домой», — отвечает Леха. «Садись, подвезу». Леха сел в машину, и мы поехали в другую сторону от травмпункта. В конце концов, я появилась в травмпункте. Там был дежурный врач и медсестра. Врач осмотрел меня и сказал, что нет обезболивающего. Я предложила делать операцию без него, так как боли не чувствовала. Ощущение боли появилось через 7 часов. Пришлось еще терпеть ее долго. Это было в 1994 году, и сейчас встречается то же самое. В течение года состояние мое менялось то в худшую, то в лучшую сторону. К врачам не обращалась. Организм мой построен по принципу обычного человека. Я подвержена всяким болезням, хотя имею сверхъестественные способности, они из другой вотчины. Что мы едим? Медицина, особенно диетологи, говорят, что молоко и молочные продукты можно употреблять только в детском возрасте, а потом организм перестраивается на другое питание. В составе варено-копченой колбасы, даже не из дешевых, кроме небольшого количества мяса, много сухого молока, крахмала, измельченных шкурок от свинины, птиц, обязательно фиксаторы окраски, удерживающие влагу, от которого организм распухает, и моча почти не выделяется. Есть откровенные указания на использование пальмового масла, а есть, где просто сказано, растительные масла, без указания конкретности. Глутамат натрия, запрещенные в других государствах, присутствуют почти во всех мясных продуктах. Сырое мясо часто подкрашенное. Взяла один раз замороженное мясо, оказалось тухлятина. Красители, стабилизаторы и прочие присутствуют всегда. Много показывает передача «Контрольная закупка» о недобросовестных изготовителях не только из мяса. В программе всегда говорят: не дайте себя обмануть. Обманщики – хорошие психологи, всегда находят лазейки. Получается, продуктов много, а есть нечего. В сок добавляется что-то, пробуждающее желание хотеть без конца пить. Сосуды сужаются, мышцы сводят от них. Ночью от этого люди просыпаются со страшной болью. Некоторые мыслители стараются доказать, что на нашу Землю прилетают инопланетяне в скафандрах с антенной на голове. На самом деле это люди в технических возможностях обогнали дикие племена и высаживались на их территории. В то время технологии были очень совершенными, в которых использовали вибрационные возможности мысли, и не только это. Сейчас другое время и возможности другие. Можно назвать инопланетянами те сущности, которые достигли очень высокой технологии и перевоплощения. Во времени и безвремении могут посещать нашу планету. Они могут быть в виде энергетического кома, превращать его в технические устройства в виде тарелки и двигаться во времени. Могут терпеть крушение из-за поломок или переходить в другое воплощение. В это время находятся везде, то есть в безвремении. Оттуда выходят во временное состояние, как подделки техники. Описанные летающие тарелки, их мало. Наша техника уже делала летающие тарелки, особенно этим занимались в гитлеровской Германии. Эти механизмы иногда терпели крушение, но специально маскировались под космических пришельцев. На нашей планете много всяческих шаров. с электромагнитной и другой начинкой. Они проникают в наши головы по принципу соответствующей настройки. Эти шары становятся коронами, вставленными в наши нимбы. Так, например, появляется корона любви по половому признаку. Она обычно гипнотизирует, и человек теряет здравый рассудок. В настоящее время наша Земля имеет шаткое положение. В любое время может сойти с орбиты и сгореть. Глупеющее человечество подталкивает к этому. Гнобит Путина, несущего свет. Надежда только на его решение, каким способом такое остановить.